Александр Александрович Богданов. Основные понятия и методы. Глава А. Организованность и дезорганизованность. Часть первая. Первые попытки точно определить, что такое организация, привели к идее целесообразности. Понятие организации относилось тогда, конечно, только к живым существам, и исходным пунктом исследования брался отдельный организм. Целесообразное устройство разных его частей и целесообразная их связь не только были очевидны, но при дальнейшем исследовании этот их характер выступал все полнее и глубже, поражал своим совершенством. Идея целесообразности заключает в себя идею цели. Организм, организация имеют свою цель и сообразно ей устроены. Но цель предполагает кого-то, кто ее ставит и реализует. Существо сознательно активное, устроителя, организатора. Кто же именно поставил организму человека, животного, растения те цели, которые достигаются в его жизненных функциях? Кто устроил органы и ткани сообразно этим функциям? Это вполне естественная для обыденного мышления постановка вопроса немедленно лишала исследования всякой научности, направляла усилия мысли в области метафизики и религии, приводила к понятию личного Творца – Бога. И до сих пор жрецы всех религий, христианских и нехристианских, в основу апологетики, то есть теоретической защиты религий, кладут целесообразность устройства живых существ. С развитием науки, однако, выяснилось, что те соотношения, которые выражаются словом «целесообразность», могут возникать и развиваться вполне естественным путем, при отсутствии всякого субъекта, сознательно ставящего цели, что в природе существует объективная целесообразность. Она – результат мировой борьбы организационных форм, в которой формы нецелесообразные или менее целесообразные разрушаются и исчезают, более целесообразные сохраняются, процесс естественного подбора. И самое понятие целесообразности оказывается при этом в сущности только аналогией или вернее метафорой, способной вводить в заблуждение. Ясно, что оно не годится для научного определения организованности. Попытки формально определить организованность как гармонию или соответствие частей между собою и с целым также не решают вопроса. Это просто замена слова «организованность» его синонимами. Надо именно выяснить, в чем заключается это соответствие или гармония, а иначе нет пользы ставить одно обозначение на место другого. Биологи уже давно характеризовали организм как целое, которое больше суммы своих частей. Хотя, употребляя эту формулу, они сами вряд ли смотрели на нее как на точное определение, особенно ввиду ее внешней парадоксальности. Но в ней есть черты, заслуживающие особого внимания. Она не включает фетиша, ставящего цели субъекта, и не сводится к тавтологии, к повторению того же другими словами. А ее кажущееся или действительное противоречие с формальной логикой само по себе еще ничего не решает. Ограниченность значения формальной логики вполне установлена научно-философской мыслью. Что, собственно, подразумевалось под словами «организм есть целое, которое больше суммы своих частей»? В каком смысле или отношении он больше этой суммы? Дело идет, очевидно, об его жизнеспособности, об его силе в борьбе с окружающей средой. В разъединенном состоянии части сколько-нибудь сложного организма обладают жизнеспособностью либо бесконечно малой, либо настолько пониженной, что сумма ее величин, если бы ее удалось численно выразить, была бы, конечно, гораздо меньше величины, соответствующей живому целому. Тело, лишенное руки, и рука от него отрезанная – достаточный пример. Но исследовать вопрос на таких сложных системах, как организм, и на таких относительных, трудноизмеряемых величинах, как жизнеспособность, всего менее удобно. Лучше начать с комбинации более простых. Таково, например, элементарное сотрудничество. Уже соединение одинаковых рабочих сил на какой-нибудь механической работе может вести к возрастанию практических результатов в большей пропорции, чем количество этих рабочих сил. Если дело идет, положим, о расчистке поля от камней, кустарников и корней, и если один человек расчищает в день одну десятину, то два вместе выполнят за день не двойную работу, а больше – от 2¼ до 2½ десятины. При 3-4 работниках отношение может оказаться еще более благоприятным, до известного предела, разумеется. Но не исключена и та возможность, что 2-3-4 работника совместно выполняют менее, чем двойную, тройную, четверную работу. Оба случая всецело зависят от способа сочетания данных сил. В первом случае вполне законно утверждение, что целое оказалось практически больше простой суммы своих частей, во втором, что оно практически ее меньше. Первое и обозначается как организованность, второе – как дезорганизованность. Итак, сущность этих понятий сводится к сочетанию активностей, взятому с его практической стороны, и для полной ясности формулы о целом, которая больше или меньше суммы своих частей, ее надо дополнить этим словом «практически». Тогда она становится простым выражением несомненного бесспорного факта. И все-таки с логической стороны некоторая парадоксальность в ней еще остается, по крайней мере для среднего современного мышления. Оно легко представляет себе, каким образом соединение активностей может уменьшить их практическую сумму. Это происходит тогда, когда они друг другу противодействуют, вполне или отчасти друг друга парализуют, уничтожают. Словом, взаимно дезорганизуются. Но каким образом величины могут соединяться так, что это увеличивало их практическую сумму? С первого взгляда здесь получается какое-то создание из ничего. В действительности загадка решается просто. Надо только представить организуемые активности вместе с теми сопротивлениями, которые они преодолевают. Почему два работника совместно выполняют расчистку поля не в два, а, например, в 2,5 раза быстрее, чем один? Экономист в ответ на это укажет такие моменты. Во-первых, самая совместность работы действует на нервную систему работника оживляющим, ободряющим образом и тем повышает интенсивность труда. Во-вторых, соединение двух сил позволяет преодолевать препятствия, каждую из них в отдельности превышающие, а многие препятствия ее не превышающие, но для нее значительные, осиливать гораздо быстрее. Исследуем оба эти момента, начиная со второго, легче поддающегося анализу. Пусть мускульная сила каждого работника в отдельности позволяет ему поднять и перетащить камень весом в 5 пудов, но не больше. Двое могут справиться с камнем, конечно, не в 10 пудов, а меньше, потому что комбинировать усилия без потери, то есть без некоторой взаимной помехи, эта сумма всегда окажется меньше, чем результат простого сложения. Допустим, она равна 9 пудам. В таком случае камень в 8 пудов для одного работника представляет сопротивление либо вообще непреодолимое, либо вынуждающее к изменению метода работы. Значит, во всяком случае, к значительной лишней затрате энергии и потере времени. Например, на раскалывание камня молотом или на устройство рычага для его передвижения. Координация сил двух работников устраняет непреодолимость или надобность в изменении методов. Если же камень и меньше 5 пудов, но близок к этому пределу, то отдельный работник вынужден применять к нему наибольшее напряжение, чем резко истощает свои силы и затрачивает гораздо больше времени. Тогда как для двоих этот вес много ниже предельного, они убирают его со средним напряжением и быстро. Что касается психического влияния сотрудничества, то оно относится к внутренним сопротивлениям организма. При труде в одиночку работник все действия предпринимает и выполняет за счет собственной инициативы и собственных стимулов. Для каждого нового акта ему приходится вполне самостоятельно настраивать соответственным образом свой нервно-мускульный аппарат. В совместной же работе значительная доля процесса приспособления идет за счет подражания, то есть гораздо более механическим, более автоматическим путем, при котором для подражающего внутреннее сопротивление организма значительно меньше. Возбуждающее действие видимой успешности работы также сводится к уменьшению внутренних сопротивлений и тому подобное. В общем, как видим, дело сводится к отношению между организуемыми активностями и теми сопротивлениями, на которые они направлены. Организуемые активности складываются не без потери, так что взятая сама по себе, абстрактно их практическая сумма меньше, чем была бы при точном численном их сложении. 5 пудов и 5 пудов дали у нас в результате 9 пудов. Но сопротивления либо совсем не складываются, 8-пудовый камень для одного и для двух работников встает с того же веса, либо, если складываются, то менее совершенно, чем организуемые активности. Здесь это видно на внутренних сопротивлениях организма, связанных с переменами в направлении усилий. Если для каждого при самостоятельном переходе от одного действия к другому такое сопротивление равно А, то для двух вместе оно не 2А, потому что на сцену выступает подражание. И для одного из двух, того, который следует примеру другого, эта величина значительно уменьшается. А плюс А дает практическую сумму, например, 1,5А. Примечание. На этой относительной изменчивости сопротивлений основан любопытный и важный практический парадокс. Если А убегает, а Б преследует его, то в случае полного равенства их сил и способностей второй неизбежно догонит первого. А принужден вполне самостоятельно выбирать путь, изменять направление, реагировать на все препятствия.